Взрыв автомобиля офицера российской военной разведки. Подозреваемый задержан в Бодруме.
Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне из Турции начали активно выдавать лиц, разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России.
Продолжится ли задержание подозреваемых в Турции?
Мы знаем о том, в каком состоянии находится российская армия, российские спецслужбы.
И что будет с агентами ГРУ, завербованными в ТикТоке? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, сегодня мы с вами поговорим о том, что общего между взрывом автомобиля в Москве, граффити со звездами Давида в Париже и мишленовским рестораном. Все это так или иначе объединяет ГРУ. К взрыву в Москве, подозреваемого в котором задержали в турецком Бодруме, мы вернемся чуть позже. А еще на этой неделе издание «Досье» опубликовало расследование о том, как офицеры ГРУ после серии провалов, ну, вспомните хотя бы туристов Петрова с Башировым, решили делегировать задачи по небольшим протестным акциям и диверсиям, вербуя так называемых агентов-групповодов и исполнителей этих самых задач в чатах для поиска работы, в Телеграме, ТикТоке и в среде пророссийских активистов.
На улицах Парижа появляются протестующие против Эрдогана мигранты, притворяющиеся украинцами. В Германии и Англии внезапно загораются военные предприятия. А в Польше и Чехии ловят диверсантов, планировавших взрывы на железных дорогах. Все это следствие новой тактики российской военной разведки, более известной как ГРУ. Теперь разведчики руководят операциями из России, а главными действующими лицами стали агенты-групповоды, нанятые кураторы, которые организуют диверсии на местах. Так военная разведка рассчитывала сохранить в тайне личности хотя бы некоторых офицеров.
И вот, возможно, один из таких завербованных, в прошлом повар ресторана со звездой Мишлен в Куршавеле, направлялся весной в Париж, где в этом самом Париже активно готовились к Олимпийским играм. К ним же активно готовился и наш герой. Ну, давайте назовем его повар ГРУ, например. И вот почему.
Кирилла Грязнова подвел алкоголь. 7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Стамбуле, но так напился, что в Стамбуле его не только не посадили на самолет, но и внесли в черный список. На машине он добрался из Турции до Болгарии, где снова напился и, растроганный болгарским гостеприимством, стал рассказывать случайным людям о том, что в Париж отправился не просто так, а с секретным заданием. «Они надолго запомнят эту Олимпиаду», — грозился он.
Кирилла Грязнова на этой неделе арестовали в Париже по обвинению в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания вражды во Франции. Он подозревается в попытке дестабилизации во время Олимпиады и теперь ему грозит до 30 лет во французской тюрьме. Его связи с ГРУ выяснили журналисты-расследователи изданий «Инсайдер», «Шпигель» и «Монт». И на этом фоне, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом, успешно ли ГРУ в своей новой тактике. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи соавтор расследования, основатель и шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Ожидается ли, что конкретные планы Грязнова станут известны уже после начала суда? Или это так и останется тайной следствием? Потому что, ну, любопытно, какие же именно диверсии планировались?
Нет, ну, конечно, следствие должно будет рассказать какую-то конкретику. Пока мы знаем только общие слова о том, что, как они говорят, речь шла о масштабной акции, которая должна была бы затронуть все 3 недели Олимпиады. То есть, очевидно, речь идет не просто о каких-то новых граффити на стенах, и вряд ли бы просто для этого нанималась бы целая группа новых молдаван, потому что граффити рисовались до Олимпиады именно для того, чтобы создать атмосферу такой тревожности, ожидания какого-то теракта, ощущение того, что в стране растет ксенофобия и так далее. Но во время самой Олимпиады, очевидно, готовились какие-то диверсии именно для того, чтобы сорвать само мероприятие. Что, собственно, Россия делала нередко во время разных Олимпийских игр с помощью кибератак, дезинформационных кампаний и так далее. Но вот сейчас, очевидно, готовилась какая-то конкретная провокация в самом Париже. И я думаю, что в течение ближайших пару недель, но, скорее всего, все-таки уже ближе к концу или после даже конца Олимпиады будут конкретные данные, потому что, я думаю, сейчас французские власти не захотят привлекать внимание к этим провокациям, чтобы не помогать России, создавая атмосферу какой-то проблемы и какого-то кризиса. Именно этого же, собственно, Кремль добивается.
Роман, а есть ли у вас мысли о том, как вообще получилось, что довольно медийная личность, я говорю про Кирилла Грязнова, участие в кулинарных шоу, Инстаграм на 10 тысяч подписчиков, наконец. И вот как вот он оказался фактически агентом ГРУ? Не слишком ли такой приметный персонаж для такой вроде бы неприметной работы?
Нет, как раз поскольку он не был сотрудником ГРУ, а был агентом, это как раз очень подходящая легенда, то есть если вы легко находитесь в соцсетях, если можно посмотреть вашу историю, у вас гораздо больше вероятность получить визу, а он даже снимал там в Париже квартиру. В общем, в принципе, никаких вопросов к нему не должно было возникать. И нам самим было, кстати, не так просто обнаружить его связи и контакты со спецслужбами только через, с одной стороны, во-первых, его брата, с другой стороны, через систему покупки билетов. Вот, в несколько этапов мы смогли выйти и на офицеров ФСБ, и на офицеров ГРУ, которые так или иначе были связаны либо с ним, либо с его братом Дмитрием. Так что это как раз-таки удобная тактика использовать людей относительно случайных, потому что традиционные ГРУшники находятся под довольно плотным контролем. То есть это те люди, которые работают в посольствах, или те люди, которые там не имеют никакой публичной биографии, пытаются как-то внедряться, получать визу, на них и стараются за ними присматривать. Последние пару лет после полномасштабного вторжения внимание особенно активное, научились более или менее там пробивать по базам. Большое количество примеров, когда не допустили, не дали визу российским ГРУшникам. Так что действительно они сейчас пытаются использовать, во-первых, по возможности иностранцев, но иногда и каких-то россиян, когда это необходимо, в качестве таких вот кураторов. Но, опять же, желательно случайных людей. Если что, если их арестуют, то как бы их и не жалко, потому что они какие-то такие... Ну, как правило, это люди достаточно такие непутевые, которым нужны деньги, которые готовы соглашаться на авантюры. И поскольку они не профессионалы, спецслужбы их не особенно жалеют. Ну, типа, ну, арестуют, так арестуют, поддерживают немного и выпустят. Собственно, им, по идее, предъявить много и не должны были. Да? Но здесь обвинение идет серьезное, обвинение в шпионаже. Действительно, человеку грозит 30 лет. Это интересный прецедент, и интересно, чем закончится. Если действительно будет большой срок, мне кажется, это будет такой большой сигнал ко всем, кто сейчас так или иначе сотрудничает со спецслужбами, что это не стоит этого делать.
Роман, и вот еще любопытный момент. Могли ли связи Грязнова с ГРУ сформироваться по схеме, как раз описанной изданием досье, с вербовкой через ТикТок, Телеграм и вот прочие объявления по работе? Просто любопытно, стало ли ваше расследование внезапной второй частью того расследования предыдущего, которое вышло днем ранее?
Ну, досье тут немного путает разные вещи. Я не читал сам текст, но судя по тому описанию, которое было сейчас дано, потому что, во-первых, если мы говорим про организацию акций за границей, в том числе митингов, через всевозможных кураторов, этим Россия занимается очень давно. Я помню, мы писали, вот помните, был случай с фальшивым изнасилованием девочки в Берлине. Мне кажется, это было чуть ли не 10 лет назад, много лет назад, когда они по всей Германии организовали митинги с протестами против мигрантов вместе с движением «Пегида», активно показывали по российскому телевидению, потом оказалось, что у них вообще изнасилования не было. Так что вот это вот дезинформационные кампании, которые идут вместе с вот такими организаторами разного рода протестов, это очень старая тактика. И здесь, во-первых, далеко не только ГРУ участвует в этом. В этом участвует 5-я служба ФСБ, например, в этом отдельно участвует инфраструктура Маргариты Симонян, где далеко не только Russia Today, но еще есть сеть мусорных различных медиаканалов. Так что вообще это все существует довольно давно. Что новое здесь? это то, что из-за того, что последние два года после полномасштабного вторжения количество агентов резко уменьшилось из-за того, что их массово высылают, плюс практически вся, например, войсковая часть 29155 оказалась не у дел после того, как наше расследование выявили серии паспортов, то там, например, диверсии стало очень сложно производить. Так что в этих условиях они действительно стали гораздо чаще нанимать иностранцев. Во-первых, им легче путешествовать, внутри Шенгена особенно. Во-вторых, к ним меньше внимания. В-третьих, их, опять же, не жалко, если их арестуют. Так что вот это вот мы видим последние два года.
Схема с господином Красиковым в этой ситуации не потребуется. Роман, вам большое спасибо и за ваше участие, и за ваше расследование. Шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов был с нами в прямом эфире. А теперь, как я и обещал ранее, давайте вернемся к взрыву автомобиля во дворе жилого дома в Москве. Это произошло утром 24 июля, а автомобиль, по последним данным, принадлежит офицеру главного разведывательного управления Андрея Тергашова. Подозреваемый задержан, а следствие, как водится, рассматривает все версии, включая так называемый «украинский след», продолжит Илья Козин.
На этих кадрах водитель автомобиля, который только что взорвался, снимает свою рубашку, как впоследствии выяснилось, чтобы перевязать пострадавшие от взрыва ноги. А вот и сам момент взрыва. Как выяснило издание агентства, в результате взрыва пострадало двое. Служащий штаб-квартиры главного управления Генштаба Минобороны, более известного по прежнему названию ГРУ, некий Андрей Тергашов, и его жена Майя. Телеграм-каналы 112 и База сообщили, что пострадавшему мужчине взрывом оторвало обе ступни, а женщина получила рваные раны лица. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В дальнейшем преступления могут переквалифицировать на статью о теракте. Факс со ссылкой на свои источники сообщает, что следствие не исключает, цитирую, «украинский след». Украинская сторона свою причастность отрицает.
Нет, не знаем. Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что там. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому. И, безусловно, будем внимательно следить за тем, какие версии будут высказываться дальше.
Вечером того же дня был задержан подозреваемый. Как сообщил в социальной сети X глава МВД Турции Али Ерликая, возможного исполнителя взрыва задержала местная полиция в турецком городе Бодрум. Задержанным оказался уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. Мужчина активно выступал против войны в Украине еще до полномасштабного вторжения России. Это фото 2014 года. Серебряков участвует в антивоенном митинге в Москве сразу после того, как появились новости о российских силовиках в Крыму и Восточной Украине. Тем временем генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Турция начала активно выдавать разыскиваемых россиян. Востоковед Руслан Сулейманов же считает, что в случае с задержанием Серебрякова никакой политики нет.
То, что турецкие власти задержали подозреваемого из России, в этом нет ничего принципиально нового. Вчера, тем более, все было у нас на глазах, запись человека, который подкладывает бомбу. И, в общем, для турок этого вполне достаточно. И здесь нет никакой политики.
Издание «Коммерсант», в свою очередь, отмечает, что данные о пострадавшем офицере появились в интернете задолго до покушения. Руслан Сулейманов напоминает, информация о силовиках и раньше утекала.
Мы знаем о том, в каком состоянии находится российская армия, российские спецслужбы и... Не мудрено, что если там все плохо на фронтах у российской армии, которая когда-то претендовала на роль второй армии мира, то с чего вдруг у нее все будет хорошо в тылу, все будет хорошо с безопасностью своих офицеров и генералов.
Взрывы в российских городах после вторжения в Украину – дело не новое. В апреле прошлого года при взрыве в кафе на университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб Z-блогер Владлен Татарский. Россия обвинила в этом Украину и назвала взрыв террористическим актом. Украина свою причастность отрицала. Исполнительницей преступления суд счел активистку Дарью Трепову и приговорил ее к 27 годам лишения свободы.
Ну а сообщения на федеральном российском телевидении о подрыве автомобиля выглядели несколько иначе, и факты были поскромнее в их обилии. И в этом лично убедился мой коллега Артем Радыгин, он сейчас со мной вместе в студии. Артем, приветствую. Что же узнал российский зритель о случившемся в Москве?
Привет, Вань. Ну смотри, главное, что я узнал, что эту тему не обсуждают с гостями. Видимо, ведущие еще не получили методичку, где объясняют, как рассказать о покушении на военного так, чтобы демонизировать украинцев, но при этом не сказать, что спецслужбы России пропустили взрыв в столице. Но это только мое личное предположение. В аналитических ток-шоу озвучивают только то, что за рулем был офицер российской военной разведки. Как все произошло, официальной версии следствия до сих пор нет, но у телеведущих есть проверенное временем объяснение.
Покушение на убийство, впоследствии его могут переквалифицировать на теракт. Одна из главных версий – украинский след.
Нет, пока не смотрим. Перед тем, как смотреть следующий фрагмент ток-шоу «60 минут», я обязан сказать вам, уважаемые зрители, и Ютубу, что не я накладывал музыку на видео, которое мы сейчас увидим. Так взрыв показывали по телевизору. Я только чуть-чуть подрезал в середине и поменял концовку. И тут я должен словами проговорить для тех, кто слушает нас по радио или не смотрит прямо сейчас в экран. В конце фрагмента был кусок из трейлера к новой части «Безумного Макса». Я говорю это, потому что без видео только по звуку уловить разницу почти невозможно. Я не утверждаю, что программа Скобеевой специально делает отсылку на «Безумного Макса», потому что и там взрываются машины, но я обращаю внимание, что они озвучили видео с камер наблюдения как трейлер к боевику. Уважаемые сотрудники «России-1», вы хотя бы когда своих мальчиков показываете, не глумитесь так открыто над ними. Но давайте досмотрим, чем же закончился сюжет и какие выводы делает ведущий.
Два человека получили ранения в результате теракта. Человек прибыл в нашу страну самолетом «Москва-Бодрум».
Ну а в США наконец-то нашли старика Байдена и предъявили измученной публике.
Дальше про взрыв в Москве ни слова. Как будто его в программе и не было. Взрыв в Москве показали в проброс между нарезкой взрывов на фронте и главной новостью российской столицы, какой же длины был самолетный трап у Джозефа Байдена.
Артем, ну может быть, все-таки эту историю подробнее рассматривали в других программах?
Конечно, рассматривали, но я бы не сказал, что подробнее. Скорее, рассматривали чаще. В новостях на ВГТРК было 5 сюжетов о взрыве автомобиля, а водители там говорили то же самое, но чуть подробнее объяснили, почему следствие ищет Украину.
На ЧП подозрительно быстро отреагировали в Киеве, хотя Украину в этом происшествии пока не обвиняли.
Никто, кроме околокремлевских и околополицейских каналов, вероятно, хотел сказать репортер России, но лучше бы он сказал, что же именно заявил, по его словам, Зеленский. Да, в государственных новостях по поводу этого всего повсюду гуляет формулировка, что Зеленский якобы сразу после взрыва заявил о непричастности Украины. Но Зеленский ничего не говорил. А некий комментарий его офиса, на который ссылается Россия и другие федеральные каналы, это слова Михаила Подоляка в утреннем шоу Плющева.
Не знаете ничего об этом?
Нет, не знаем. Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что там. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому. И, безусловно, будем внимательно следить за тем, какие версии будут высказываться дальше.
Угу. Тогда перейду к вопросам, которые, так сказать, планировались у нас.
Ну тут вы, уважаемые зрители, сами решаете, подозрительно вам или нет. Я только скажу, что разговор с Подоляком вчера утром был запланирован. Он несрочно вышел в эфир, с ним договаривались заранее. И об этом Александр Плющев сам сказал в эфире. Мы слышали это в конце фрагмента. Но вернемся к украинскому следу. Чем же закончилась версия?
Впрочем, исключать украинский след нельзя. Характерный почерк киевского режима – теракты с использованием взрывных устройств. Достаточно вспомнить убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина. На странице подозреваемого в соцсетях много украинских друзей и фотографий с оружием в руках.
Это все доказательства. По такой же логике можно и меня привлечь. Еще в школе я и мои одноклассники во ВКонтакте поменяли город рождения на Киев, чтобы получать эксклюзивные для Украины стикеры с котом. Так что я тоже вполне подхожу под описание человека, у которого подозрительно много украинских друзей. Но за настоящее расследование. Вы можете не переживать, им занимаются компетентные органы. Самый компетентный, я бы даже сказал, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело о взрыве под личный контроль. Теперь оно наравне с беспорядками в Дагестане, драками мигрантов в набережных Челнах и избиением тапочкой в детском саду Рябинка. Да, сегодня Бастрыкин уже отвлекся на детский сад в Первоуральске. На этом у меня все. Спасибо.
Артем, тебе большое спасибо. И ох уж этот безумный Макс под редакцией «России-1». И к нам по видеосвязи присоединяется к нашему разговору эксперт по спецслужбам Евгений Савастьянов. Евгений Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот уже отрабатывает российская пропаганда так называемый «украинский след». Тем более, что не в первый раз подобный... А потом и так это поведение видится. Будет ли это и дальше так отрабатываться особо тщательно? И верите ли вы в подобное?
Ну, в таких случаях нельзя отбрасывать ни одну версию. Вполне возможно, здесь действительно мы видим такая цепочка. И Татарский, и Прилепин, Дугин. Но там, по крайней мере, были все знаковые такие публичные фигуры. И их убийство имело несомненный общественный резонанс. Почему здесь убили именно этого человека, да еще и неизвестно, на того ли покушались. Там же поначалу вообще была версия, что имеется в виду совсем другой человек. Гораздо более, кстати, высокий по рангу. Вот. Я бы не исключал, тем более, что, как говорят, он одному из подбежавших на помощь людей упомянул, что он участник СВО. С войны, как я ее называю. Вот. То есть я допускаю это, хотя непонятно, зачем тратить такие усилия на одного офицера. Может быть, чем-то наследил в Украине? Возможно. Может быть, какие-то коммерческие разборки? Возможно. Может, какая-то личная месть? Возможно. Пока ни одну версию отбрасывать нельзя, надо посмотреть, что там. Другое дело, что, конечно, впечатляет, как быстро вычислили убийцу и поймали его. Причем...
Причем поймали в другой стране, да. Евгений Вадимович, я в этом моменте как раз хотел бы обратиться вот еще раз к заявлению генпрокурора Краснова о массовой выдаче подозреваемых из Турции. Как вы думаете, означает ли это, что теперь все активные противники путинского режима, выступающие против войны в Украине в том числе, потенциально очень рискуют при поездках и уж тем более проживании в Турции? Все-таки довольно-таки быстро нашлись люди именно там. Я имею в виду того самого подозреваемого.
Понимаете, есть разные уровни сотрудничества. Скажем, там, где речь идет о прямом терроризме, турки реагируют действительно быстро и решительно, потому что они сами колебались с этой проблемой. Они знают прекрасно, что если не выдавать России, то Россия может по принципу кви про кво не выдавать тех, кто устраивает теракты на территории Турции. Вот. Касаемо политических преследований, я, честно говоря, пока таких случаев не знаю, но сам тот факт, что достаточно судебного решения в Москве, и турки выдают, размещенного в Интерполе, и турки выдают подозреваемого, это, конечно, заставляет подумать, насколько территория безопасна для политических противников режима. Еще раз повторяю, политической подоплеки для выдачи пока я не видел, а вот прямого участия в теракте видел. Обращает на себя внимание, конечно, то, что человек вроде бы совершенно такой не боевого жизненного опыта за 10 секунд успел подложить довольно изощренное взрывное устройство, которое реагирует не на движение автомобиля. Там. Вот одно из двух. Либо оно среагировало на то, что человек сел в машину, либо оно среагировало на запуск двигателя. То есть там либо работает инерционный взрыватель очень тонкой настройки, либо электромагнитный привод-взрыватель, детонатор. Вот. Но это такого высокого уровня профессиональное взрывное устройство. И то, что он за 10 секунд знал, куда подложить, как закрепить, это говорит о том, что, скорее всего, человек уже потренировался. Вот. Но, еще раз говорю, версий может быть довольно много. Украинская версия всего лишь одна из них. Я бы ее не стал исключать, но не стал говорить о том, что вот она стоит на первом месте.
Евгений Вадимович, я хочу до конца нашего эфира успеть вернуться к началу нашей программы. В ней мы говорили о расследованиях досье инсайдера. Вот господин Доброхотов отметил, что не впервые подобная схема с вербовкой агентов ГРУ в Европе происходит. Это было и ранее. Но, в принципе, вот подобные публикации, подобные расследования могут привести к тому, что ГРУ постепенно прикроет эту лавочку с вербовкой. И, главное, не думают ли они о том, что вообще-то такие диверсии в случае разоблачения, как в Париже, бьют не по имиджу Олимпийских игр, а по России, наоборот. В обратную сторону.
Ну, имиджу России уже ничто не повредит. Так что, я думаю, в этом плане она защищена. А вот возможность вербовки через такие открытые более-менее сети, она предоставляет возможность серьезной контр-игры спецслужбам Запада. Мы понимаем, что сейчас возможности работы спецслужб России самих на чужих территориях довольно сильно ограничены. Высылают сотрудников посольств, расшифровывают целые сети работников ГРУ, да и не только ГРУ, ну, ГУГШ, да, я все по старой памяти. Вот. А тут, конечно, необходимость перехода к новым технологиям, особенно во взаимодействии с криминальными структурами, она очевидна. Но это понятно, что и как ловить это тоже понятно. То есть потихоньку все это будет сходить на нет, но первое время будет работать.
Евгений Вадимович, и последний вопрос. Что еще может быть целью диверсии ГРУ в Европе? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, это объекты управления, объекты связи, предприятия изготовления, логистика, все что угодно. И, конечно, все, что может быть направлено на политическую дестабилизацию. Раздувание национальной, религиозной вражды и так далее.
Большое вам спасибо. Евгений Савастьянов был с нами в прямом эфире. И нам остается подвести итоги опроса. Практически поровну поделились мнения наших зрителей, но при этом большинство, 56%, считают, что все-таки безуспешный ГРУ в своей новой тактике. Впрочем, как мы сегодня выяснили, не такая уж она и новая. Нам об этом Роман Доброхотов как раз-таки указал на то, что действительно были и другие прецеденты с вербовкой граждан других стран, в том числе имеющих более упрощенный, скажем так, въезд в Евросоюз. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.